И знаете, вот псалмопевец, он вот так вот, я читал вчера псалмы 114, 115, и интересно, вот с чего они начинаются? Вот 114 начинается, псалмопевец говорит: «Я радуюсь», да? Интересно так, он говорит о своем внутреннем состоянии, он говорит о своем внутреннем вот этом положении, то, о чем он думает, то, что его наполняет, вот, то, что он переживает. И он просто говорит, всего два слова, говорит: «Я радуюсь». Вот в 115-м псалмопевец, вот у него другие уже слова, вот он снова говорит там, снова: «Я веровал». Да? В первом он, вот я говорил в псалме, он там: «Я радуюсь», а в этом уже: «Я веровал». И как вот по-разному может меняться состояние человека, его чувства, его переживания по-разному. Тут он радуется, тут он верует, тут он уже где-то, может быть, унывает, тут где-то печаль какая-то приходит в сердце. Друзья, но мы с вами верующие люди, мы с вами христиане, мы с вами дети Божии, и мы пришли на это место сегодня, чтобы нам сегодня взирать на нашего Небесного Отца, на нашего Господа, как мы пропели: «Поднимаю взоры к небесам». И это важно, в каком мы сегодня с вами состоянии находимся, какой сегодня у меня сегодня настрой, какой сегодня у меня сегодня мотив. Это очень важно, потому что когда, помните, ходил сеятель, и он сеял эти семена, какую разную они, как бы, как сказать, ну, функцию или работу произвести смогли. Какие-то ложились там при дороге, какие-то, где каменистая почва, где-то там сорняки какие-то были, да, а где-то была благотворная, хорошая почва, благоприятная. И вот именно там проросли вот эти добрые плоды. И я зачитаю перед нашей молитвой один стих, это 117-й псалом, 162-й стих. 162-й тоже псалмопевец говорит об одном чувстве таком хорошем, своем переживании. 162-й стих. «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». И вот разные поводы могут быть для радости. У кого-то может быть там какое-то радостное событие в жизни, у кого-то может быть там, и оно нормально, когда рождается ребенок, радость, и это нормально, когда там, не знаю, там квартиру, может быть, тебе там дают, или ты берешь ее там, покупаешь, радость, когда поднимают зарплату на работе, это тоже радость, и когда Господь нас крестил Духом Святым, это тоже радость, когда мы заключили завет с Господом, это тоже радость в нашем сердце, никто не скажет, что я в тот момент печалился. И это хорошая радость. Вот. Но псалмопевец сказал: «Радуюсь я Слову Твоему». То есть человек получил от Бога откровение в сердце свое. И это слово, оно что-то в его сердце произвело. И он сказал: «Я радуюсь Слову Твоему». Но мы с вами тоже переживали это не раз в жизни своей. Когда читаешь слово, и слово открывается для тебя, и ты тоже радуешься этому. Ты радуешься тому, что Бог, Он живой. Что это не просто какие-то буквы здесь такие, они мертвые, может быть. Это не просто какие-то слова, там набор слов. Нет, но это Слово Божие, которое имеет великую силу. И когда Господь что-то говорит и повелевает Своему Слову, то мы с вами видим, какое действие происходит. Мы с вами помним ситуацию, когда Иисус Христос, одним из учеников своим, по-моему, Петр там был, они возле храма к ним подошел собиратель подати, там, да, вот на храм там, этого налога. И он сказал ему: «Не заплатит ли ваш учитель там, да, там, ну, подать на храм». Ну, Петр что сказал? Петр, по-моему, был. Он сказал: «Да, заплатит». Друзья, но вот чудо в том, что Иисус Христос сказал Петру, помните, пойди там, закинь уду там, да, я вот просто представляю, Бог говорит этой рыбе, да, что ты проглоти монетку, вот именно столько, сколько надо, да, вот этот статир, как он оказался у нее там в животе там, и говорит: «Плыви туда-то, там закину там уду, там будет крючок, и ты на этот крючок должна там заглотить его». Друзья, но не чудо ли это? Не чудо ли это? И все так и произошло. И мы с вами видим, как Бог проговаривает киту, там, большому киту, как Бог проговаривает там к бурям, как Бог проговаривает там к волнам, и они все успокаиваются, друзья. И Бог сегодня может проговорить и к нашему сердцу, и придет покой, даже если у него какое-то беспокойство, обязательно придет покой. Псалмопевец сказал: «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший получивший великую прибыль, чтобы эта великая прибыль, она сегодня была и в нашем сердце. Друзья, давайте мы сегодня так обратимся к Господу, воззовем к Нему, скажем: «Господи, благослови наше собрание, благослови мое сердце сегодня, чтобы Твое Слово, оно проникло в сердце мое, и мне сегодня этому радоваться, радоваться тому, что Ты живой, что Ты рядом, что Ты умер за меня, что Ты воскрес за меня. Слава Господу! Давайте воззовем к Нему».
Искала сокровищ на этой земле, кое-что находила, а что-то теряла. Так было в жизни моей. Сокровища я так ценила, все те, что приобрела, пока драгоценную чудо-жемчужину я наконец не нашла. Ты моя жемчужина, Иисус, самая большая. Все сейчас свое я продаю, тебя приобретая. Больше мне не нужен этот груз. Ты моя жемчужина, Иисус, самая большая. Сейчас свое я продаю, тебя приобретая. Но ведь это ты меня нашел и своею кровью приобрел. На кресте страдая, на кресте страдая, убогой и жалко была, хотя на земле все имела. Сердце давил грехов тяжкий груз, не знала, чего я хотела. И вот по земле проходя, не радуясь благам своим, как вдруг на дороге встречаю тебя, и ты стал богатством моим. Ты моя жемчужина, Иисус, сейчас свое я продаю, тебя приобретая. Больше мне не нужен этот груз. Ты моя жемчужина, Иисус, самая большая, самая большая. Ты моя жемчужина, Иисус, сердце. Сейчас свое я продаю, тебя приобретая. Но ведь это ты меня нашел и своею кровью приобрел. На кресте страдая, на кресте страдая, так долго искала сокровищ на этой земле, кое-что находила, что-то теряла. Так было в жизни моей. Сокровища я так ценила, все те, что приобрела, пока драгоценную чудо-жемчужину я наконец не нашла. Ты моя жемчужина, Иисус, самая большая. Все сейчас свое я продаю, тебя приобретая. Больше мне не нужен этот груз. жемчужина, Иисус, самая большая, самая большая. Ты моя жемчужина, Иисус, сердце собирает. Все сейчас свое я продаю, тебя приобретая, но ведь это ты. И своею кровью приобрел, на кресте страдая, на кресте страдая.
Всех приветствую. Давайте скажем слава нашему Господу. Хор сейчас пел псалом, я так слушал. И мне показалось, что самое такое повторяющееся слово, которое прозвучало в этом псалме, это было «открой». Открой глаза, открой уши, да, открой уста. И на самом деле очень важно, чтобы когда Бог нам открывает что-то, да, через слово, проповеди, да, через псалом, очень важно, чтобы сердце наше было к этому открыто, чтобы уши наши были к этому открыты. И для этого мы и молимся первой молитвой в начале служения, настраиваясь на ход служения. И поэтому я очень рад, на самом деле, что Бог так посетил нас сегодня. Потому что после того, как Бог посетит, совершенно по-другому все воспринимается. За это слава нашему Господу. Я хотел бы проповедовать на одну тему. Она мне показалась очень важной. И прежде чем я озвучу название проповеди, я зачитаю из Евангелия от Матфея, 6 главы, с 19 стиха. Евангелие от Матфея, 6 глава, 19 стих. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». До этого места. И свою проповедь я назвал «Правильное сокровище». Правильное сокровище. Мы видим, что здесь Иисус, говоря свою проповедь, которая называется Нагорной, Он говорит о двух видах сокровища. Сокровище земное и сокровище небесное. И далее Он говорит о том, что где наше сокровище находится, там находится и наше сердце. Что значит, где находится наше сердце? Это значит, туда направлены наши мысли, туда направлены наши старания, стремления, там находится все наше время. И мы можем судить из этого, да, к чему направлено наше сердце. И, конечно, когда Иисус об этом говорил, я не думаю, что Он имел в виду, что нужно от всего земного отказаться, что не нужно заботиться о семье, не нужно какие-то быт устраивать, да, и все в таком роде. Но я думаю, что Он в первую очередь обращал внимание на то, что является в жизни приоритетом. И Он говорит о том, что, в общем-то, то, что здесь на земле, да, то, что по нашим меркам может представлять ценность, оно подвержено увяданию, оно не вечно. Да. Здесь написано, что сокровища на небе моль и ржа не истребляют, да, воры не подкапывают, не крадут. То есть то, что здесь на земле, оно может исчезнуть, да, и в раз может исчезнуть. А то, что на небесах, оно пребывает вечно, и этого уже у нас никто не отнимет. Слава Господу! И, конечно же, возникает вопрос, да, основной. Ну, как мне в моей жизни, да, богатеть в небесное? Как вот мне взять и начать вкладывать, да, говоря таким языком, возможно, финансовым, да, вкладывать, какие-то вклады делать выгодные, да, вот вечное, то, что пребывает вечно. И я бы хотел отметить три таких пункта, во что можно вкладывать и как можно вкладывать, да, чтобы на небесах, и не только на небесах, и в жизни иметь благословение Божье. И первое, с чего хотел бы начать, это написано в книге Екклесиаста, 11 глава, 1 стих. Екклесиаст, 11 глава, 1 стих, известный очень стих. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». И интересно здесь то, что хлеб, в общем-то, это в наше время хлеб является, ну, просто частью, да, какой-то стола, да, частью блюд на столе. Но в то время хлеб – это была неотъемлемая вообще часть, это жизнь человека была. То есть у человека не могло быть ничего, да, но у него есть хлеб, это значит, что у него есть пропитание. И здесь, я думаю, вкладывается именно такой смысл, что вот хлеб, то есть то, что у тебя есть, все твое пропитание, да, ты отдай, отдай, отпусти по водам. И далее написано почему. Потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. То есть то, что мы жертвуем, да, то, что мы отдаем, отделяем от сердца, возможно, где-то ущемляя себя, это все нам потом возвращается не только в вечности, но и в жизни. Итак, первый пункт, да, как можно сеять вечное, это быть жертвенным. Ну и понятно, да, что возникает вопрос, а собственно во что вкладывать, да? Ну то есть как вот отпустить хлеб по водам? Куда его можно отпустить? И вот первое послание Иоанна, 3 глава, с 16 стиха написано. 1 Иоанна, 3 глава, 16. Видимо, ошибку допустил. Прошу прощения. 17 стих, да. «Кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной». Вот здесь прекрасно написано, да, куда мы можем сеять. Если ты видишь брата, да, который находится в нужде, и у тебя есть средства материальные, а у него средств нет, то ты можешь с ним поделиться. Знаете, я вспоминаю очень простой такой пример. Когда я работал на почте, у меня было очень скудно с финансами. Я тогда на себе испытал, что такое прожиточный минимум. И этот прожиточный минимум мне хватало ровно настолько, чтобы заплатить за коммунальные расходы, покушать и съездить туда-обратно. То есть ни о какой одежде там речь не шла, о излишествах не шла. Я помню зиму, декабрь, и как-то так подвозит меня один брат до дома и что-то спросил, то ли он спросил, я уже не помню. И как-то я так сказал, да вот, что денег маловато. Знаете, он промолчал, ничего не сказал. Проходит, а это буквально перед Рождеством было дело, проходит сколько-то, может быть, день, может быть, и в тот же день, слышу звонок, он говорит, спускайся вниз, у меня для тебя подарок. Я спускаюсь вниз, думаю, интересно. И знаете, что за подарок был? Пакет еды, просто пакет еды. И что в этом было важно, если бы он просто гуманитарку собрал, а он туда, он позаботился, он туда положил ананас. И знаете, я не помню ничего, что там было в этом пакете, но вот этот ананас, я его запомнил на всю жизнь. Потому что брат не просто пожертвовал, он это сделал от сердца. Он сделал это так, чтобы действительно это было подарком, и чтобы это принесло мне радость. Слава Господу. И знаете, когда мы вот так вот вкладываемся, оно может быть, не знаете, и не обязательно питание свое отдать, да, а в малом вложился, приложил сердце, и Господь это видит, и Господь за это воздает. Слава нашему Господу. Ну и еще один такой пример. В Евангелии от Луки, в 16 главе, написан в 9 стихе, я всю историю зачитывать не буду, здесь притча о мудром, но неверном домоправителе. И как итог притчи, Иисус говорит такие слова. 9 стих. «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Он как бы показывает, знаете, ценность вот этих вот материальных благ. То есть для чего они нам? Не чтобы мы, знаете, себя кормили, себя питали, о себе заботились, но чтобы мы могли это раздавать. И я думаю, вот очень простой пример такой. Вот бывают у нас, знаете, поездки куда-то. В Тунгусово, да, мы ездим, еще куда-то. Благовестие совершается. Возможно, принять надо кого-то, да, кому-то послужить. И вот если мы в это вкладываем, да, то очень, очень конкретно и логично, да, назвать это тем, что мы приобретаем себе друзей богатством неправедным. Мы богатеем вечное. Слава нашему Господу. Пусть Бог благословит, чтобы в нашей жизни так оно и было. Итак, первое, да, как вкладываться в вечное, это быть жертвенным. Второй пункт, на который я хотел бы обратить внимание, в Евангелии от Матфея, они, в общем-то, перекликаются, очень близко идут, но хотел бы выделить отдельно. Евангелие от Матфея, 10 глава, 41 стих. «Кто принимает пророка во имя пророка, тот получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». И второй пункт я назвал «посвятить себя на служение». Посвятить себя на служение. И если мы начнем вникать вот в это место, то становится понятным, что речь здесь не идет о каком-то чинопочитании, да, или о том, что вот какая-то иерархия. Но здесь речь идет о том, что если ты воспринимаешь кого-то, да, или кто-то в труде находится, или просто брата, так, как бы это воспринял Христос, или так, как если бы это Христос был на его месте, да, то ты не просто награду получишь, а ты получишь награду этого человека. То есть соразмерно с наградой, которую будет иметь этот человек. И действительно очень важно, знаете, если мы что-то делаем, да, для наших братьев, сестер, чтобы мы это делали с полным осознанием того, что мы это делаем не просто для кого-то, а мы это делаем для народа Божьего. по сути, для Церкви Христовой, для Его тела. И вот когда мы с этой мыслью будем что-то делать, да, то у нас совершенно будет другой подход. Мы будем понимать, что Христос, вот это наше каждое действие, Он оценивает, Он взвешивает, насколько действительно то, что я делал, оно было от сердца. Насколько я вложился в то, что я делал. Опять же, я говорю, это может быть в малом, да. Вот приезжает конференция, да, готовы мы принять гостей или не готовы. Знаете, бывает, особенно когда у нас евангелизационные поездки были в свое время, да, летом каждым. И вот ездишь, в разных местах бываешь, в разные церкви приезжаешь, и по-разному встречают, И есть, бывает так, что вот ты приехал, и вроде накрыт стол, и вроде как бы, вроде все есть, а чувствуешь, что, ну, нету расположения. И вот тебе уже как бы и не хочется там, знаете, как-то особо, ну, не то что вкладываться, да, а просто как-то, ну, осадочек остается. И другое дело, приезжаешь, а тебе действительно рады. И церковь, она трудится, ради тебя трудится, понимая, что это не то, что ты такой-то великий, да, а то, что они делают это во славу Божью. И видишь, что вот такие церкви, он Бог благословляет, и жизнь в этих церквях есть. Встаешь на молитву в церкви, а там действительно есть молитвенная жизнь. Просто Бог изливает свои потоки, потому что они себя положили для труда, для Его народа. Слава Господу! И это важно, это важно. Господь, Он смотрит на сердце, и Он воздает. Помоги нам, Господь. Итак, второй пункт, да, это посвятить себя на служение. И, наконец, третье, на что хотел бы обратить внимание, тоже, я считаю, очень важно, это молиться за других, как за себя. Книга «Бытие», 20 глава, в свое время меня очень коснулся этот пример. «Бытие», 20 глава, 17 стиха. «И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха и жену его, и рабынь его, и они стали рожать. Ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сару, жену Авраамову». Тоже без предыстории, да, возможно, помним, да, мы эту историю, но суть в другом. Хотел бы обратить внимание. Смотрите, Авраам молится за Авимелеха для того, чтобы Господь благословил и дал детей. Тут важно понимать, в какой период жизни Авраам за него молился. Я в свое время считал, и вот эта вот молитва, она была произнесена спустя примерно 13 лет после того, как Бог дал Аврааму обетование. То есть Авраам на протяжении 13 лет ждет, что Господь исполнит ему свое обещание и даст ему потомство. И здесь возникает человек с точно такой же проблемой, как у Авраама. И у Авраама выбор, помолиться за него или не помолиться. И Авраам молится за этого человека. Вы знаете, это очень важно. Очень важно, чтобы мы могли быть не просто, знаете, отзывчивыми на дела, да, и не только в поступках проявлялась бы наша любовь, но чтобы мы могли молиться за других людей, молиться друг за друга. Если, допустим, у меня такая же нужда, как и у него, да, а возможно, и никогда не было такой нужды, и я даже не могу понять этого человека, но тем не менее, чтобы я молился от сердца за него. Или другая сторона, да, я вижу, что Бог мне дал обетование, да, или я ожидаю чего-то, исполнения каких-то благих даяний от Него в своей жизни, и вижу, что не исполняется, а у другого исполняется. И какова моя реакция в этот момент? Готов я благословить? Готов я от всего сердца порадоваться за человека? Готов ли я за него помолиться? Или мое сердце ожесточается? Или я начинаю унывать и завидовать? И вот это большой вопрос. Вот этим проверяется наша любовь к ближнему и наша любовь к Богу. Бог не просто так допускает такие ситуации. Может казаться, что вот, ну как так? Вот вроде, ну Бог видит мою нужду, видит, что я молюсь, а почему-то исполняет не мне. Так возможно, Он нас через эти обстоятельства проводит для того, чтобы проверить, насколько я люблю Его. Важен ли мне Он или важно мне то, что Он мне дает? И пусть Господь нас благословит, чтобы в нашей жизни действительно главное оставалось главным. Еще раз хотел бы подчеркнуть, да, что Господь, Он не против того, чтобы в нашей жизни было устройство. Он не против того, чтобы мы жили хорошо здесь. Но для Него не это ценно. Для Него ценно то, чтобы я и ты были спасены. И для этого Он нас проводит через какие-то обстоятельства жизни. И важно то, какой мы плод приносим в этих обстоятельствах. Готовы ли мы быть жертвенными, да? Хотя, возможно, и нам это сегодня не под силу. Готовы ли мы посвящать себя на служение, когда свои вопросы не усмотрены, да? Готовы ли мы молиться за других, когда Бог на наши молитвы не отвечает?
Готовы ли мы сегодня? Пусть нас Господь благословит, друзья, чтобы мы могли в своем сердце ответить: «Да, Господи, я готов». Не знаете, не своими силами, но милостью Божьей. Помоги нам, Господь, давайте будем молиться, чтобы нам в нашей жизни богатеть в небесное, а не в земное. Аминь.
Христиане стоят маяками на дорогах прошедших, идущих годов. Христианские ноги землю всю исходили, к небу путь проложили, вереницей крестов. Христиан
Ты и отраду, и мобой. Слава Богу! Всех приветствую, очень рад всех видеть. Слава Богу! Хотел сказать, как домой приехал, но на самом деле домой приехал. Но я говорю, хотел сказать, как, но на самом деле домой. И знаете, ну все служение так идет, хорошо касается, и об этом тоже и я размышлял уже давно. И вот, знаете, приехал, цель там поездки, но у меня сына старшего в армию забирают, и вот 30 числа уже, и вот приехали как бы пообщаться, проводить все-таки, ну, поговорить. И вот сейчас сестры пели про отцов. Ну, да, надо быть хорошим отцом, знаете, я вырос без отца, мой старший сын, можно сказать, практически вырос без меня. Но знаете, слава Богу, Бог восстанавливает эти отношения, Он восстанавливает эти чувства, слава Богу. И вот так у нас происходит, я так размышлял, знаете, у нас происходит, что-то происходит в наших жизнях, в нашей повседневной жизни, что-то происходит, и на что мы не можем повлиять, да, а где-то происходят такие события, которые, ну, вроде мы и не можем это принять, да, не хотим, вернее, принять, но обстоятельства, они так складываются, мы это принимаем. И я вот размышлял, оно и в христианской нашей жизни, знаете, оно также происходит порой. Когда мы вот ученики Иисуса Христа, мы в народе Божьем, да, и какие-то обстоятельства внутренние мы не можем их принять, но мы все равно делаем. И знаете, хочу зачитать это Евангелие от Иоанна, 6 глава с 15 стиха. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю, и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, и Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю, и приближающегося к лодке, и испугались. Но Он сказал им: «Это Я, не бойтесь». Вот до этого места пока. И знаете, вот в Евангелии от Иоанна вот так написано. Я не знаю, как вы, но я почему-то вот читаю. И знаете, в моем понимании, вот в Евангелии от Иоанна все так написано как-то мягко. Вот как-то вот они сели в лодку. Вот какое-то там было, знаете, море волновалось. Ну, такие какие-то слова, да. Но если мы обратимся, это событие еще в Евангелии у Матфея и у Марка. И знаете, там маленько слова другие. То же событие в Евангелии от Матфея написано, 14 глава с 22 стиха. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ». И далее написано: «А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный». Знаете, тут уже как-то пожестче, мне кажется, как-то так посерьезнее, знаете. Потому что Иисус понудил. Слово «понудил», знаете, я в словаре Ожегова вычитал. «Понудил» – это заставил, заставить сделать что-нибудь. Знаете, заставить прям. Вот. И вот Иисус, ну смотрите, заставил сесть и отправиться. А в Евангелии от Матфея написано «било волнами». В Евангелии у Марка написано «они терпели». Сейчас, секунду, чтобы быть дословно, знаете. В Евангелии от Марка, 6 глава, 45 стих, он тоже понудил учеников войти в лодку. «И увидел их бедствующих», знаете. Ну вот как-то уже такие более серьезные слова, вот я прочитал, думаю. И знаете, действительно, я так смотрю на свою жизнь, я думаю, каждый это переживает в нашей жизни. Слово Божие, да, оно нас понуждает. Оно нас понуждает, что-то заставляет идти и делать, но мы не готовы внутренне, мы не готовы где-то там. Но так как мы ученики Христа, мы идем, это делаем. И вот эти обстоятельства, знаете, где-то какое-то волнение, а где-то прям бьют волны, а где-то уже вот это бедствующее плавание, как у Марка написано. Знаете, уже всякие обстоятельства происходят. Всякие обстоятельства происходят. И что нам делать? Что нам делать? Знаете, здесь в Евангелии от Иоанна написано 25-30 стадий. 25-30 стадий. Знаете, я взял это середину, 27,5, 179 метров одна стадия. Это... Я даже высчитал, это 4922,5 метра. 5 километров. 5 километров ночью они плывут. 5 километров ночью плывут, и они плывут прямо. Они плывут прямо, и такое событие. Они дождались, когда к ним пришел Христос. И 21 стих этой главы говорит... И они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. Знаете, слава Богу, слава Богу, Иисус нас понуждает в каких-то действиях. Вот сесть в эту лодку, да, принять эти обстоятельства, получить этот опыт, как и получили эти ученики, дойти, дождаться Иисуса. И знаете, они дождались 5 километров труда ночью. Ну, это сильно. И когда пришел Иисус, они прибыли на место. Все успокоилось. И, Господи, дай нам сил дождаться этого. Но знаете, хочу еще одну мысль. Еще одну такую мысль. Вот понудил, заставил. Знаете, вот это именно слово, оно мне как-то покоя не давало. Я ходил, размышлял, думаю, ну, понудил. Ну, для чего ты нас понуждаешь, знаете? И хочу прочитать вам это Деяния святых апостолов, 1 глава. Деяния святых апостолов, 1 глава, 4 стих. «И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня». И далее мы знаем эту историю. Они получили силу Духа Святого, но слово вот это «повелел им». И знаете, оно как-то стало в моем, ну, для меня все стало на место. Потому что мы идем в этой христианской жизни, да, и порой и Иисус, и обстоятельства нас понуждают что-то делать. Для чего? Чтобы нам получить этот опыт, чтобы нам укрепиться, утвердиться. И знаете, понудил – это ну, какое-то влияние на обстоятельства, да, извне. Но когда мы читаем вот это «повелел», лично для меня я это принял, когда повеление – это принятие, это, знаете, это безоговорочное принятие, это без всяких каких-то размышлений, нехотений. Когда повелевают, это не то, что грозное какое-то, а это твое внутреннее состояние принять так, как оно есть, и это исполнить без всяких колебаний. И знаете… слава Богу за все наши штормы, слава Богу за все наши обстоятельства, да, я верю и знаю, что это все не просто, это все для того, чтобы мы в свое время услышали голос Господа нашего Иисуса Христа, вот это повеление, потому что Он хочет каждого из нас использовать в своем деле, да, в своем труде. Мы не знаем, может быть, а скорее всего и не знаем, в каком, да. Но, Господи, дай нам эту способность принять это повеление, принять это так, как оно есть, и исполнить то, что Ты хочешь видеть в нас. Помолимся.
Пролетают дни за днями, их привычен бег. Так уходит жизнь твоя в никуда. Не узнаешь день и час, когда в свой последний путь улетит твоя душа навсегда. Не узнаешь день и час, когда в свой последний путь улетит твоя душа навсегда. И не важно, сколько лет ты прожить успел. Есть конец земным путям, есть предел. И смертельно тяжело видеть, как твоя душа, погибая, видит в этом свой удел. И смертельно тяжело видеть, как твоя душа, погибая, видит в этом свой удел. Но неужели ты так и уйдешь по колючим земным дорогам, так и не обретешь это счастье познать Христа? Но неужели ты не поймешь, как ты дорог Ему безмерно, что любовь тебе стоила страшных мучений Христа? Бог стучится в твое сердце, терпеливо ждет. Хочет Он войти навек в жизнь твою. Но тебе лишь выбирать жизнь с избытком или смерть, вечный ад или навеки жизнь в раю. Но тебе лишь выбирать жизнь с избытком или смерть, вечный ад или навеки жизнь в раю. Бог живой и совершенный, Он ведь знает все. Ты поди пред Ним поднять, не смея глаз. Пусть лишь краткое прости, разорвав оковы тьмы, из твоей груди вдруг вырвется сейчас. Пусть лишь краткое прости, разорвав оковы тьмы, из твоей груди вдруг вырвется сейчас. Но неужели ты так и уйдешь по колючим земным дорогам, так и не обретешь это счастье познать Христа? Но неужели ты не поймешь, как ты дорог Ему безмерно, что любовь тебе стоила страшных мучений Христа? Что любовь тебе стоила страшных мучений Христа?
Скажем слава нашему Господу. Перед нами еще последняя молитва будет нашего служения. Ну, еще не последняя, но именно как служение. Это призыв к покаянию. Я зачитаю кратко очень. Это к евреям, 11 глава. Тут есть такой стих, где мы с вами читаем 32-й. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках». Друзья, здесь есть имя такое – Самсон. Мы все с вами помним, да, какая его история была. Это был помазанник Божий, да, могущественно Бог через него действовал, но он так вот как бы отходил от Бога, давал место греху, непослушание, обету назарейства, да, и пришло такое время, когда он все свое сердце открыл для этого мира, для Далиды этой женщины, да, с которой он был в греховных отношениях, и он открыл ей свое сердце, и он потерпел крах кораблекрушение, ну, кажется, все, да, это человек, ну, просто уже, ну, Бог, скажем так, все, отверг его, друзья. Но смотрите, что происходит. Я читаю самые последние мгновения его жизни. Я читаю, что, помните, да, его ослепили там. Вот, он там, потешались над ним, там, молол там в доме узников, да. И вот, когда там собрались там все эти филистимляне, вот, владельцы филистимские собрались, это написано 16 глава, книга Судей, 23 стих. Владельцы филистимские собрались, чтобы принести великую жертву Дагону, Богу своему, и повеселиться, и сказали: «Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши». И позвали Самсона, я пропускаю, да, и просто я уже читаю 28 стих, когда Самсон попросил там юношу одного, чтобы он его подвел к столбам. Я так думаю, Самсона, что там в сердце происходило, я думаю, он понимал, что он сделал, да, я думаю, эти обстоятельства, как Спартак говорил, понудили его очень сильно, да. Что такое понудил? Это такое внешнее воздействие на тебя, это, ну, тебя толкает кто-то к чему-то, да, и вот я думаю, ну, просто настолько он был понужден, смущен, да, уже этими обстоятельствами, я думаю, и Богом. И смотрите, 28 стих, что Самсон делает. «И возвал Самсон Господу и сказал: Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отмстить филистимлянам за два глаза моих. И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них в один правую рукою своей, а в другой левую. И сказал Самсон: умри, душа моя, с филистимлянами. И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем, и было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей». Слава Богу! Недаром Самсон в этой плеяде, да, героев веры, он тоже там стоит, да, в одном стихе с Давидом, Самуилом и так далее. Я думаю, он осознал. Я думаю, вот это понуждение Бога, да, оно привело его к такому состоянию, он раскаялся. И он доверился, и сила Божия все-таки сошла на него, да, и он в раскаянии, все-таки он совершил это дело, иначе он не был бы там, в том списке героев веры. Это так, я думаю, да, так вот все к этому как бы подводит нас Священное Писание. И в завершение, я читаю Деяния, 17 глава, Спартак говорил там с первой главы: Бог повелел, не отлучайтесь из Иерусалима. А здесь есть другое повеление. Когда Бог афинянам говорит, когда он разрушает их веру в этого неведомого Бога, он говорит, кто такой неведомый Бог, да? Это 17 глава, 24 стих. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все». И потом я пропускаю написано: «Ибо мы им живем и движемся и существуем». Я пропускаю написано 29 стих: «Итак, мы, будучи образом родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого». И внимание, 30 стих: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Слава Богу! Понудил, воздействие, подтолкнул, повеление, да, это озвучивается чья-то воля, неизменно чья-то воля. А здесь мы видим, это воля Бога, который все сотворил, чтобы люди все повсюду покаялись. И Бог дает тебе выбор. А ты должен или принять эту волю и быть в этой воле, или отвергнуть эту волю, и тогда будет суд, и он обязательно будет. Суд у Белого Престола, мы все знаем, где все души людей, которые жили, которые сейчас живут, которые еще, может быть, после нас будут жить, они так или иначе все предстанут пред Богом. Друзья, мне хотелось бы сейчас вот это повеление еще раз озвучить. Бог повелевает. Бог, может быть, сейчас даже не понуждает, а дает тебе выбор, и ты можешь или принять его волю, и остаться, или остаться за этой волей, но обрекаешь себя на суд. Есть такие на этом месте верующие, братья и сестры, неверующие там, не знаю, кто, может, первый раз пришел, кто-то, может быть, ходит уже, но он понимает, что у него есть, что он не в этой воле, да, что обстоятельства ему на это показывают, его сердце, его совесть. Есть такие, если есть, поднимите руку, мы за вас помолимся. Есть на этом месте кто-то?